Мне говорили, что сегодня можем провести встречу о православии. Такая, выделили, ну, общая тема, но которая должна быть всегда значимой для каждого человека. Вы знаете, приходится на зачетах, на экзаменах у студентов духовных школ, семинарии или академии, каких-то курсов иногда спрашивать, а почему православные? И вы знаете, оказывается, это вопрос очень сложный. Я говорю, ну не потому же, что вы просто родились в православной семье, и вам сказали, и вы поэтому православны. Значит, также вы могли бы родиться мусульманской, буддийской, какой-нибудь иудейской, зороастрийской, какой угодно семьи, вы были бы таковыми, да, только по этой причине. А почему вы православны? С какой стати? А почему не католик? Почему не лютеранин? Почему не баптист? Ну, правда же. Это же интересно. Да, этот вопрос, оказывается, он иногда, оказывается, звучит достаточно коварно. Потому что если человек, ну, заранее, так сказать, не подготовился к нему, то не так просто и, может быть, ответить. Но вообще вопрос о том, что такое православие, действительно, это вопрос жизненно важный, по крайней мере, для каждого человека, который еще, ну, может быть, начал ходить в храм, или, по крайней мере, заинтересовался православием, или хочет быть таковым. Что действительно это такое? Что это? С чем его едят? Вот так. Ну, вы знаете, я немножечко поговорю так, немножко, ну, часа 2-3, не больше, в качестве вступления. Да, потом вы зададите вопросы, начнется главная часть, еще часочка 3-4-5, правда же? Потом заключение. Да, я думаю, что это нормальное время. Ну вот если говорить о том, что такое православие, о чем хотелось бы прежде всего сказать. Сказать та вещь, которая, как кажется, не прямо относится к вопросу, но которая имеет очень существенное значение. Дело-то вот какого рода. Что вот если человек, например, все знает, ну, допустим, окончил какие-то богословские курсы или академию, там окончил духовную, изучал догматическое богословие, нравственное, сравнительное, там, пастырское, ну, все эти богословия, их очень много, там, историю церкви, учение отцов, ну, в общем, все это он изучал. Православный он или нет? Ну, мы скажем, ну, неизвестно. Изучать-то он изучал, но в какой степени он сам сочувствует этому или разделяет это, то, что он изучал, может быть, и не разделять нисколько. Не правда ли? Я встречался как-то еще в советское время с одним академиком РАН, да, который приезжал в академию к нам. Сам он себя представил как атеист. Но он занимался проблемами религиоведения, и в разговоре так я убедился, что этот человек достаточно эрудированный. Правда, больше он знал западное христианство, католичество, протестантизм, чем православие, но все-таки он был атеист. Действительно, ведь знание само по себе каких-то истин или каких-то основных положений еще не делает человека тем, что соответствует этим истинам. В советской школе, например, в вузах все изучали марксизм-ленинизм, но далеко не все его разделяли, хотя сдавали экзамен, ну, отлично. Карл Маркс сказал так-то, все в порядке, все, «Капитал» говорит о том-то, ну и что, все, молодец, а сам он мог придерживаться взглядов совершенно противоположных. Так вот, первое, значит, о чем хочется сказать, что, видимо, когда мы говорим о православии, то, с одной стороны, оно, конечно, предполагает с необходимостью, как и каждое мировоззрение, знание или содержание, или набор каких-то основополагающих положений, которые утверждают что-то. То есть это основополагающие истины. это истины, которые утверждаются как, если хотите, догматы, что ли. Это есть набор таких основных положений. Это первое. Это само собой разумеется. Сначала набор истин. Но оказывается, это совершенно недостаточно. Религия, когда строится, когда превращается в некую систему, то она с необходимостью обязательно, если хотите, практически в первую очередь ориентирует человека на определенный характер жизни. Вы знаете, если сейчас вот даже взять магнитофончик и после богослужения, какого-то очень большого богослужения, например, в храме Христа Спасителя, так подойти к какому-нибудь журналисту и начать спрашивать людей, да, как вы считаете, как вы понимаете Христос – Бог и человек, как вы понимаете, что Бог один, а три лица, как вы понимаете, что Он воплотился, как вы понимаете, что это Он распялся, взял на себя грехи мира и так далее. Вот такие основные истины. То вы знаете, что будет? Думаю, и даже боюсь, что подавляющее большинство этих верующих, искренне верующих людей, ответит так, что волосы поднимутся на голове даже там, где их давно нет. Столько они наговорят вещей. Богослов, который стоит рядом, он в ужас придет. Это же ересь! Вы что говорите? Совсем неправильно! В то же время эти люди, которые действительно нигде не учились, никаких школ не кончали, искренне веруют в самый минимальный набор только определенных истин, так, но в то же время вполне убеждены, что нужно вести вот такой-то образ жизни. На это нужно ориентироваться в своей жизни, на такие-то цели, такие-то задачи. Эти люди, мы скажем, они вполне православные. Православные. Хотя знания их, еще раз повторяю, о самых основных истин минимальные, просто ничтожные. Но они, конечно, есть. Так вот, если мы хотим сказать о православии, конечно, есть небольшой набор истин, совсем небольшой, который является, я бы сказал, ну, основным каркасом, что ли, убеждения человека. Это небольшой набор истин. И многие из них носят общехристианский характер, не специфически православный, а общехристианский, то есть под которым подпишутся не только православные, но и те же католики, и протестанты очень многих направлений. Это есть такие истины о том, что о единстве Бога, как я уже сказал, что Бог – это есть Отец, Сын и Дух Святой, что Христос – это есть Спаситель, что Он воплотился, Он есть Бога-человек, что крестом произошло то, что именуется искуплением или спасением. Вот такое, что священно, что Евангелие является священным писанием, и необходимо следовать именно этому. Этот набор истин, он является общее, так сказать, приемлемым или общезначимым во всех направлениях. В чем специфика православия? Почему говорим о православии? Вот в чем дело. Что здесь отличает? Сейчас, поскольку лекции не в академии, то я не буду ни в коем случае мучить вас и начать говорить о том, в каких вероучительных положениях расходится православие с другими западными исповеданиями. Скажу только так, можете поверить, можете не поверить, но можете просто, по крайней мере, услышать, что, оказывается, есть очень серьезные расхождения в понимании основополагающих истин христианства. Даже о Боге, его понимание, сразу находим расхождение. О Христе, что вы? О том, что такое, что Он сделал, Христос, вы даже себе представить не можете. Хотя все произносят одно и то же слово, например, «Спаситель», но что за ним-то стоит, за этим словом, оказывается, очень отличающиеся вещи, очень различные. Если мы скажем, то таинство здесь, даже не подходите. Здесь настолько серьезные различия, что просто можно, ну, просто удивляться даже, как далеко разошлись христиане Востока и Запада друг от друга. Даже дело дошло до того, что если, например, в православии таинств много, 7, больше, так, например, у протестантов всего 1-2, остальное просто отвергается и все. Понимание многих таинств опять совершенно различное. И если вот говорить о специфике православия в области вероучения, то можно было бы поговорить об этом. Но стоит ли? Я боюсь, что мы увязнем здесь. И здесь тогда вступительное слово придется распространить на несколько лекций. Увы, к сожалению, это исторический факт. Поэтому меня, кстати, удивляет, но не только меня, очень многих удивляет, когда ведется диалог с целью, диалог между православием и другими христианскими конфессиями, ведется с такой с целью, хотя и далекой, но целью объединения. Просто об этом легко говорить человеку, который или ничего не понимает, тогда очень легко. Ночью все кошки серы, все одинаковые. И о чем там говорить? И спорить не о чем. Или преследуют какие-то другие цели. А целей очень много может быть. Цели. По каким причинам должно быть объединение? Ведь есть очень простая идея. Простая. Пусть все существуют, конфессии сами по себе и находятся в дружбе. И все. Не будем обращать друг друга. Ни вас в православие, не вы в католичество. Будем жить в мире. В мире. Нет. Например, экуменическое движение говорит, нет, извините, мы должны стремиться к объединению. Во что бы то ни стало. Какие там цели, не хочу сейчас говорить. Начало экуменического движения, последующая его история, цели были политические. Могу сказать, создать одну церковь с одним руководством, которое могло влиять на все конфессии всего мира и таким образом осуществлять, проводить в жизнь свои политические, экономические, идеологические и прочие цели. Все очень просто. Ну, это здесь область очень широкая. Я пока вам ничего не сказал о православии. Что ж такое православие? Ничего. Видите, как ловко можно говорить и ничего не сказать. Вот в этом тоже искусство. Да, но, правда, не мое. Мне хочется обратить внимание совсем на другое. Совсем не на эти богословские вещи, которые, конечно же, имеют серьезное значение. Конечно же. Но не самое главное для простых. Для простых, что значит? Для тех верующих, которые не имеют богословского образования, для которых все кошки ночью серые. Какая разница? Ну, вы же знаете, приходится слышать сколько угодно. А чего бы нам не объединиться? Причем человек говорит, который ничего не понимает. Чего бы не объединиться? Ну, объединитесь с турками сейчас, объединитесь, пожалуйста. Это тут понимает. Здесь, когда касается, какая разница? Мне хочется обратить внимание на другое, на то, как мне кажется, самое главное, что имеет значение в понимании православия. Это на то, что для каждого человека может быть понятным и должно быть понятным. Я говорю о жизни. о характере нашей жизни. Как нужно вести жизнь? На что нужно ориентировать? Какова цель христианской жизни? И каковы принципы, на которых должна вестись эта жизнь? Вот что самое главное для христианина. И что можем мы здесь отметить? Отметить можем очень серьезные вещи. Вот для того, чтобы быть понятным, я сначала приведу вам то, что может звучать как нечто крайнее, и оно действительно является крайним. Например, Лютер, который организовал, был одним из первых вождей протестантизма в XVI веке, это через 1500 лет после существования христианства, да, объявил, что человек спасается только верою. И поэтому христианин, если он верует во Христа, то все его грехи, прошлые, настоящие и будущие, теряют свое значение. Они, как он говорит, не учитываются Богом. Они все закрываются Христом от Бога Отца. И таким образом человек становится перед лицом Бога праведным, будучи грешным. Вот это уже серьезная установка. Причем это одно из самых основополагающих, это фундаментальных камней протестантизма. Оно прямо утверждает, что каждый верующий человек святой. Вы слышите? Святой. Когда в Америке была проведена своего рода религиозный референдум, в частности, был такой вопрос о том, кем вы себя считаете в отношении своих грехов и святости? Четверть населения, ну это в основном протестанты, ответили, что они святые. Правда интересно? Я не знаю, кто из православных, у кого из православных когда-нибудь повернулся бы язык сказать такое, что он святой? Там? Само собой разумеется. Я же верую, что Христос пришел, что Он пострадал, что Он нас спас. Все. А если спас, значит, мы святы. Ну, а как же грехи? А грехи закрываются праведностью Христа от Бога. И таким образом Он не видит наших грехов. И они, слышите, не вменяются нам. Нам. И, следовательно, мы святы. Вы слышите, какое учение? Я почему говорю об этом? Что представьте себе такое серьезнейшее положение, касающееся непосредственно нашей жизни, жизни каждого человека. И это положение распространяется на все протестантские направления. Это баптизм, это пятидесятники, это и прочее. Вы слышите, в чем дело? Вот хотя бы по этому контрасту я хочу показать, что же говорит православие по этому вопросу, о том, как же спасается человек. И вот здесь мы встречаемся с очень интересным и важным явлением в человеческой жизни. Кто же действительно спасается? Что значит «я православный», то есть правильно, отношусь к Богу? Боюсь сказать верую, потому что веруют и бесы, а правильно отношусь к Богу. Кто это такое? Православие обращает внимание на следующие, я бы сказал, факты или следующие моменты в жизни человека, на следующие моменты, которые описаны уже в Евангелии и которые дают возможность нам правильного понимания того, что сделал Христос, что Он принес в этот мир и что требуется от нас. Более всего, и самый потрясающий факт, который просто удивляет и поражает, это то, что первым в рай вошел не кто-нибудь, а бандит. Причем один, который с правой стороны был, но не тот, который был слева. Оба бандиты. И что же случилось? Случилось, кажется, очень незначительное что-то, на первый взгляд. На самом деле оказалось самым существенным. Этот правый разбойник, который был распят со Христом, который увидел во Христе, кто это есть, и обратился к Нему с просьбой: «Помяни меня, Господи, в Твоем царстве». А перед этим сказал своему собрату, который был с другой стороны распят, прокричал ему: «Мы достойные по делам нашим получили». Вот все, что он сделал, этот разбойник, этот бандит. Первое – мы достойные получили. Второе – обратился к Христу и сказал: «Помяни меня там». Где там? Ясно, где там. И что значит «ты меня там помяни»? Потому что меня там никогда не будет. Все святоотеческое наследие, если хотите, все православие, все сосредоточено вот в этой точке, из которой понимается вся суть того главного, правого, то есть православного понимания, необходимого для спасения человека. Этот правый разбойник понял, что он достойное получил за свои дела. Что значит «достойное»? Он понял, кто он есть. Он действительно осознал наконец-то свое бандитство, осознал пролитую кровь и страдания тех людей, которым он принес свое зло, и покаялся. Покаялся. Откаялся от всей души. Причем не просто раскаялся, сказал, что я грешен, а еще посмотрите, как он все прочувствовал. Он сказал: «Помяни меня, Ты, Господи, в Твоем царстве». Подразумевается дальше, повторяю, что «я никогда там не буду». Ты праведник, а я грешный. Вы знаете, первое, на что хочу обратить внимание, ни в одной религии никогда этого не было. Никогда. Ни в одной религии мы не найдем учения о том, чтобы негодяй, бандит, убийца и прочее, чтобы просто сказал: «меня прости» и «пожалуйста вам в Царство Божие». Это беспрецедентный факт в истории религиозного сознания. Это, если хотите, ну, выражаясь уж таким языком, который мне не очень нравится, но все-таки это революционный просто шаг. Это просто изменение всего религиозного мировоззрения. И это показатель в то же время чего? Обращается внимание, что же является самым главным для человека, когда мы говорим о правильной православной, о правильной вере. В чем же она заключается, эта правильная вера? Что значит правильно? А вот заблудились мы в лесу, вот правильная дорога, а вот неверные. Вот что такое правильное. Пойду по другой дороге, в болоте увязну, еще более заблужусь, а по правильной дороге я спасусь, я приду домой. так и здесь тоже. Какое же правильное, оказывается, отношение человека к Богу? Что требуется от человека? Что требуется от души? Какой душой должна стать она, душа человеческая, чтобы действительно оказаться способной, вы слышите, способной к тому, чтобы принять Бога? Обращаю ваше внимание, принять Бога. Бог всех готов принять. А готовы ли мы принять Бога? А мы хотим ли принять? Вот хотим, чтобы сейчас вдруг Царство Божие наступило. Нам не есть, не пить, не ездить на Красное море, да, нехорошо покушать. Ну, представьте, вот все то, чем мы живем. И вдруг нам тут, здравствуйте, Царство Божие. Так, ну-ка, кто захотел бы? Ну, знаете, нет, я немножко подожду, Господи, еще поживу, там, схожу в театр, там, повеселюсь и так далее. Отдохну, поем, попью, но потом уже, потом. Что такое правильное? Вот, если хотите, вот в чем вся суть-то, оказывается, православия. В том, чтобы человек смог, наконец, обратившись на себя, мог, наконец, честно сказать, я грешный человек. Это первое. Если мне кто-нибудь скажет, что я грешный, я ему скажу, ты сам грешный. Чего ты мне говоришь? Без тебя знаю. Я никак себя грешным. То есть, ну я, конечно, грешный, но только не вздумайте мне говорить, что я грешный. Осознать, что я действительно вдруг, что я грешный, это первое, и не просто осознать. Вы знаете, можно осознать и впасть в ожесточение. Впадают некоторые люди, действительно, в ожесточение. Да, нет. Второе, и действительно смириться. Смириться в чем? Господи, помилуй меня. От всей души. Вся душа должна быть направлена. Господи, помилуй меня. Православие. Это вот держится, это утверждает. Что утверждает? Что, оказывается, это состояние души открывает ее для того, чтобы она могла принять Бога. Как представьте себе, в темной комнате, зашторенной черными занавесами, вдруг мы открываем, раздвигаем их, а там солнечный прекрасный день. И солнечный луч начинает проходить в нашу комнату. Насколько положение это важно? Об этом говорит вся последующая жизнь тех, кого мы можем назвать действительно полноценно православными людьми. Кто же эти полноценно православные люди? Церковь называет их подвижниками, преподобными, то есть святыми. Что их характеризует? Удивительные вещи. Удивительные вещи. Удивительные, на это стоит обратить внимание. То есть не стоит обратить внимание, а это и есть характеристика истинного православия. Сначала скажу, что неверное, как неверно мы думаем часто о том, что такое человек уже святой. Или что является признаком, если хотите, ну, продвижения человека в духовной жизни. Что является признаком продвижения духовной жизни? Что это? Что это? Хотите? Скажу. Это благодатные переживания, все более сильные. Это приобретение даров каких? Прозорливости, чудотворения. Да? Какая глупость, какое заблуждение. Нет, не это является, совсем даже не это. Когда преподобному Сисою Великому, пришел один собрат его и говорит: «Отче, я имею непрестанную молитву». Представьте, непрестанную молитву. Это действительно дело очень высокое. То есть Исой Великий ответил ему: «Это невелико. Велико, когда ты увидишь себя ниже всякой твари». Как это может быть? «А так», отвечает уже другой святой, «а так, вся эта низшая тварь, четвероногие, летающие, ползающие, плавающие, они ничего не знают. Они живут только биологической жизнью. У них нет того самосознания, самооценки с точки зрения добра и зла, который имеет человек. Так вот, они живут по тем законам, которые существуют в их природе. А человек все понимает. Он знает. Он имеет разум. Он имеет совесть. Так, и как ты, имеющий разум и совесть, ты поступаешь, конечно же, наверное, лучше, чем все эти четвероногие, да? Да? Что прячешься? Стыдно? Не так? Не так. Да, то невелико даже, что если ты имеешь непрестанную молитву, велико то, когда ты осознаешь и увидишь. И эти все твари не делают того, что делаешь ты. Разумное существо, имеющее совесть и понимающее, понимающее добро и зло, знающие о заповедях божественных и, что? Действительно великие слова. Видите, как Сесой Великий оценил духовное состояние этого монаха, который действительно, например, с нашей точки зрения, сейчас сказать, человек имеет непрестанную молитву, о, это да! Это что-то высокое! А если уж коснуться нашего расхожего понимания духовности человека, то это вообще беда какая-то. Да, он мне предсказал, вы знаете, я пришла к нему, он сказал вот то-то, да. И верно так и исполнилось. Знаете, как дети какие-то. Как дети буквально. Да. Сказал не ходить, то я не пошел. И правильно сделала. Боже мой, ваш как игрушки какие-то буквально. Преподобный Кассиан Римлянин пишет, что многие, развращенные умом и отрекшиеся от веры, именем Господа совершают великие чудеса. Слышите, кто совершает? Развращенные умом и отрекшиеся от веры. Не обращали мы никогда внимания, когда читали Евангелие, в чем дело, что Христос с такой любовью, я бы сказал, относится к грешным людям, которые сознавали себя грешными. Помните притчу о мытаре и фарисее? Как он говорит об этом мытаре? Мытарь кто такой? Обманщик. Но который вошел в храм и бил себя в грудь, говорил: «Боже, милости будем мне грешнику». Каялся. И фарисей. Ну, фарисеи – это были те люди, которые клятвенно давали обещание исполнить весь закон Божий. Все скрупулезно исполнить все его предписания, прежде всего, конечно, обрядовые. И вот он, помните, фарисей как хвалился, как он два раза в неделю постится, как дает десятину всего. Да, как он исполняет закон Божий, и еще говорит, а не как этот мытарь, то есть этот обманщик. Христос приводит интереснейшую притчу и говорит, мытарь-то этот вышел оправданным, в отличие от этого фарисея. Это вообще удивительные дела в Евангелии. Христос с великим просто любовью относится к тем людям, которые грешные, это очевидно для всех, но которые каются. И с гневом, вы обратите внимание, сколько раз в Евангелии звучат эти слова, с гневом посмотрев на этих лжеправедников, которые, кажется, все исполняют всю внешнюю обрядовую сторону, ходят в церковь, ставят свечки, подают поминания, да, заказывают сорокаусты, служат панихиды и молебны, стоят в храме и мечтают, Бог знает о чем, но они православные. С гневом, говорит, змеи и порождение хидны, лукавые, ненавидящие других людей, гордящиеся своим православием. «Отойдите от меня, делающие беззаконие, я никогда не знал вас». Подумайте, как Христос относится к тем, кто чувствует себя кем? Не фунт изюма. Я не такой, как прочие. Стоим мы в храме, мы не такие, как там на улице. Посмотрите, беснуются там. Слышите, насколько лучше мы? Лучше мы. Вот оно, не православие. Когда я вижу себя лучше, первый признак – неправославия. Вы скажете, а почему же? Действительно, я же не делаю то, что вот там они делают. То-то, то-то и то-то, и наговорим целый ворох. Верно, ты это не делаешь. Но, оказывается, не это губит, и неделание этого не спасает. А что спасает? Опять обращаемся мы к тому же. Тот человек, который не видит своих грехов, или видит их, знаете, такое, кот наплакал, и который сверху вниз смотрит на других, нет в нем правой души. Правой души только там, где, Господи, помяни меня Ты во Царстве Твоем, в котором я никогда не буду. Великий Пимен говорил ученикам своим, собратьям даже своим, поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда я буду ввержен. Это не лицемерие. Нет, нет. Не за лицемерие церковь их прославила и назвала великими. Их не так много, кстати, великих, которые один за другим повторяют эти потрясающие слова, эти потрясающие мысли высказывают. Оказывается, мера православности у человека измеряется мерою его осознания, видения, во-первых, того, что я не так живу, как надо, мерою осознания этой своей греховности и мерою смирения, потому что только эти вещи могут помочь человеку выйти из этого нашего глупейшего состояния самомнения. Только они снимают розовые очки с наших глаз и дают возможность увидеть себя, кто мы есть на самом деле. Вот суть православия, самая суть православия. Весь вопрос только вот в чем. А как же это приобрести мне, чтобы я действительно увидел себя хуже всякой твари? Да я никак не могу видеть себя хуже. Чего же я хуже своей кошки, что ли, или собаки? Как увидеть это? У меня этого нет. Как мне увидеть себя, что я хуже вот тех вот там за стеной, да, которые там делают то-то, то-то и сё-то? Обманывают, воруют, убивают и так далее. Как же это можно увидеть себя, когда я не такой? Я никого не убиваю, я ничего не ворую, честно работаю. Ну, слушайте, ну неужели я не хороший? Ну, как же я хороший? Я лучший в мире даже. Я это чувствую всей своей душой, что я лучший в мире. И вдруг мне тут это начинают это говорить, что я должен увидеть свою греховность и так далее. Если мы обратимся к вероучительной некой стороне христианства, то оно, вероучение это, говорит, знаете, о чем? Что Христос, Иисус, Христос, который добровольно пошел на крест, жутко пострадал. Это ужасно, только представьте себе, вот так сейчас попасть в руки. Вот хотя бы, вы знаете, когда наши сбили наш самолет и парашютисты, я прям целые сутки, извините, но прям страдал от одной мысли только, что вдруг этот второй оказался неубитым и попал в руки вот этих бандитов. Вы знаете, ну невозможно даже представить себе какой-то ужас. Какой это ужас представить себе? Я помню, какая радость, когда вдруг объявили, что он спасен. Я о чем говорю? Вот в руки кого попал Христос. Добровольно пошел на страдания за нас, для того, чтобы искупить нас, чтобы освободить нас, чтобы спасти нас. Что такое? В чем дело? Разве нельзя было так спасти? Почему это так? Кто же мы? Наверное, можно задуматься и понять, что если такое требовалось, следовательно, в каком же состоянии нахожусь я, что ради меня надо было это совершить, чтобы освободить меня от этой грязи, который во мне. Неужели я такой грязный? Даже вот это теоретическое рассуждение должно бы, кажется, заставить меня подумать об этих вещах. Он спаситель, да? Так, следовательно, кто же я, если он мой спаситель? Я погибающий? Я умирающий? Неужели нельзя понять эту чисто вот теоретически, что если я верю во Христа как Спасителя, то, следовательно, кто я? И отсюда, наверное, надо понять, что если я не вижу, что меня надо спасать, в каком же состоянии тогда слепоты я нахожусь? Если Христос Спаситель, значит, спасается тот, кто осознает, что ему нужен Спаситель, осознает и поймет, увидит себя на самом деле и обратится к Нему. «Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем». Вот кто спасается, как это приобретается теперь. И вот здесь мы касаемся очень важной стороны понимания православия. Православие дает, указывает этот путь, благодаря которому человеку, верующему, открывается его душа, до тех пор закрытая, не знаю, стальными листами, непроницаемыми. Как же это совершается? Не пустой верой, о которой мы вначале сказали, я верующий, и все в порядке, и ничего мне больше не надо. Почему? А Христос все сделал. Какой подход потребительский! Ай-яй-яй! Нет, оказывается, есть способ, законный путь, есть дорога, по которой только идучи, я могу действительно получить то спасение, о котором думает и должен думать каждый христианин.